Всем здравствуйте. Я тут прочел где-то в новостях, что 77% пользователей Ubuntu пользуются на самом деле Windows. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо. Я чувствую, весна еще не наступила, все еще ходят на лекции. Вот. Классно. Я так, наверное, продолжу. Значит, в прошлый раз мы с вами поговорили о том, что вот этому многообразию инструментария, который предлагается в POSIX Plus инструментальном окружении, необходимо, собственно, главное, необходима оболочка, некий интегратор, который бы позволял конструировать решение произвольных пользовательских задач на базе этого окружения. Вот. Я уж не помню точно, но мы, кажется, выкатили некоторые требования по тому, какими свойствами должна обладать эта оболочка. Вот. Ну и начали подводить базу под фразу, а именно, нет, фразу под базу, ну неважно, кого-то под кого-то подводить, а именно доказывать, что Shell есть та самая оболочка, которая все это очень здорово умеет. На самом деле, конечно, не все и не очень здорово, но лучшего решения все равно нет. И мы даже под конец нашли несколько таких вроде бы интересных областей применения, в которых Shell и его концепция пасуют. Ну, например, когда нам нужно обрабатывать несколько потоков данных одновременно, да, вот не один, как это делается в конвейере, а несколько. Вот. Тем не менее, вот эта сама концепция, состоящая в том, что у нас есть язык программирования, в котором до как можно проще реализована манипуляция всем этим инструментарием, и этим языком программирования на самом деле является еще и тот инструмент, с которым пользователь взаимодействует, да, интерфейс командной строки. Так вот, концепция, что этот язык программирования полный и достаточно высокого уровня, чтобы он работал с утилитами, которые предлагаются POSIX средой, вот эта концепция, она достаточно хорошо соблюдается в Shell. Да? Я бы сказал, вот хорошо соблюдается. Вот. Посмотрели мы также на то, какие там в Shell есть всякие ручки к программированию, чтобы он был оболочкой и так далее. И на этом, собственно, закончили разговор. Вот, причем закончили его как раз на том самом месте, где от языка программирования как оболочки мы переходили потихоньку к обсуждению интерфейса как оболочки. Идея вот в чем. Точно так же, как при наличии пакетных обработчиков текстов, причем достаточно многофункциональных пакетных обработчиков текстов типа того же седа, АВК и так далее, у нас есть еще и текстовые редакторы, вот, ну, например, Vim, который является интерактивным обработчиком текстов на самом деле, да, это его задача. Таким же точно образом, помимо собственно программирования как такового, то есть написания Shell-сценариев, да, у нас есть командная строка, в которой мы порождаем решение наших микрозадач по управлению системой прямо вот интерактивно, непосредственно. Вот. И эта самая командная строка, она тоже должна быть в достаточной мере оптимизирована и приближена к общей задаче управления вот этой инструментальной средой. Вот. С одной стороны. И этим она является, собственно, оболочкой. А с другой стороны, она должна упрощать и повышать эффективность взаимодействия с пользователем. Да, условно говоря, пользователю должно быть удобно работать в командной строке. Вот. Вот как бы две задачи, которые решает Shell, будучи интерпретатором командной строки. С одной стороны, это повышение эффективности взаимодействия с пользователем с точки зрения командной строки. С другой стороны, это все та же оболочка, только на этот раз человеку приходится рулить всеми этими утилитами прямо вот непосредственно в диалоге. Вот. Надо сказать, что поначалу самый первый Shell, который так и назывался Shell, да, имел не просто мало, а совсем, очень мало, совсем не имел каких-то инструментов по взаимодействию с пользователем, помимо, собственно, командной строки. То есть вот команда Enter, пошла команда выполняться. Вот. Если предполагалось, что пользователь как-то хочет, работать с Shell'ом не один раз, да, вводить команды, повторять эти команды, что-то еще делать, предполагалось, что он будет пользоваться текстовым редактором. То есть он по-быстрому будет, вот у него будет в одном окошке текстовый редактор, на одном терминале виноват текстовый редактор, да, он будет в нем редактировать какую-то команду, потом ее отдавать и в другом терминале, или терминал-то был один, выйти из текстового редактора, выполнить команду, войти в текстовый редактор, отредактировать команду. Это, конечно, вот старый Shell, так, то, что называется BSD-шу, тот, который, собственно, и тот, который был в ранних версиях Unix, он как раз так себя вел. Это, конечно, было ужасно. Отсутствие каких-то примитивных интерфейсных улучшателей для пользователя, оно, в общем, бесило. А еще людей бесило, что им нужно учить целый новый язык программирования, вот, который называется Shell. Не лучше ли вернуться к старому доброму C? Вот. Поэтому после того, как изобрели, собственно, Shell, да, кстати сказать, будучи плохим интерфейсом, скажем так, неэффективным интерфейсом работы с пользователем, старый Shell, тем не менее, имел уже, вот тот, который вошел там в классический System 5 Unix, имел уже практически полный набор всех свойств, о которых мы говорили в прошлый раз. Да? То есть он был полноценной оболочкой, был логарифмически полным и зачесанным на работу с системными объектами, языком программирования. Некоторым на самом деле расширенным аналогом этого самого Shell'а на сегодня является проект Dash. Почему-то у нас в Alt'е он называется H. Я уж не знаю почему. В чем там разница? Вот. На самом деле это одно и то же. Видимо, как бы. Это такое развитие, которое естественное развитие, поэтому один является просто другим и все. Вот. И это в Linux. Ну и, собственно, то, что называется Shell and BSD. Да? И тот, и другой достаточно, именно в плане интерфейса, ровно в плане интерфейса, особенно BSD Shell, ушли дальше от Shell'а BSD Shell. От Shell'а исходного, такого старого, да? Но во всем остальном они достаточно адекватно его представляют, поэтому если вы хотите иметь представление о том, как написать Shell скрипт, который будет работать везде, да, при наличии исключительно стандартного Shell, то вот нужно пользоваться документацией по одному из этих. Вот. Да, то, что называется POSIX Shell. Это именно POSIX, то есть я уже говорил, что POSIX это не только стандартно, и даже не столько стандартно системные библиотечные вызовы, не так, это и стандартно системные библиотечные вызовы, и стандартно командное окружение. Вот то, что реализуется проектом Dash и проектом BSD Shell, как раз реализует этот самый стандарт, плюс там некоторые расширения. Но, возвращаясь к исходу, к истории Shell'ов. Так вот, те самые люди, которые решили, что в Shell работать невозможно в том виде, в котором был реализован тогда, решили написать свой собственный Shell со своим языком управления, похожим на C, и назвали его C-Shell. Вот. Он отличался в лучшую сторону наличием редактора командной строки. То есть командную строку можно было не просто вводить и редактировать с помощью стандартных терминальных функций, как там Ctrl-U и Ctrl-W, да? А можно было повторять, в нем была история. Саму историю можно было редактировать с помощью специальных команд, которые есть даже сегодня, но я их не помню, потому что пользовался им последний раз в прошлом тысячелетии. Вот. Собственно, вот эти две вещи, редактор командной строки и работа с историей, отличали C-Shell от Shell'а. Давайте напишу. Плюс редактор командной строки. Это был очень специфический редактор. Редактирование командной строки происходило, я об этом, по-моему, упоминал в прошлый раз, происходило следующим образом. Вы выполняли специальную команду по редактированию предыдущей или какой хотели команды. Да? Писали там восклицательный знак и дальше писали, что вот в такой-то строке, в такой-то команде из истории поменять то-то на то-то и результат выполнится. То есть такое оно было, похоже, кстати, на работу с Vim, да, впоследствии, или там с редактором ED. И работа с историей. И у него был другой язык. Это минус. Другой синтаксис. Вот. Что показала практика? Практика показала, что сделать командный интерпретатор с языком программирования, воспроизводящим C, невозможно в принципе. По этой причине синтаксис C-Shell получился гораздо более замороченным, чем синтаксис обычного Shell, с какими-то непонятными, значит, непонятными неоднозначностями, ну, учитывая, что и грамматика TC, в общем, контекстно зависимая чуть ли не. Контекстно зависимое, да, то есть так просто его не разберешь. Ну, в общем, и грамматика этого самого C-Shell получилась не очень хорошей. Но довольно долго, я бы сказал, прилично долго, вот эта ситуация сохранялась, что Shell был непригоден для использования в интерактивном режиме по причине отсутствия каких бы то ни было инструментов вот, редактирования командной строки и истории. Вот. А C-Shell, соответственно, был пригоден для этого, и некоторые люди программировали на нем, а некоторые программировали на Shell. Еще долгое время, допустим, стандартным Shell'ом для суперпользователя в FreeBSD был именно C-Shell. До сих пор, по-моему, так. Да. Чего не хватало обеим этим замечательным программам? Разумеется, им не хватало дальнейшего улучшения интерфейса работы с пользователем, именно потому, что выяснилось, пользователь довольно много времени проводит в диалоге. И оптимизация этого диалога, то есть устройство эффективной поддержки этого диалога, это просто насущная задача. Вот. Те из вас, кто много работал, не так, кому кажется, что он много работал в командной строке, но при этом, кто ни разу не читал документацию по Shell вот в соответствующей части, да, это значит, что вы мало работали, вас еще не достало. Вот. Могли вспомнить такое очень унылое поведение. Вводишь команду, она не работает. Начинаешь вводить еще раз эту команду, она опять не работает. Тут тебе кто-нибудь говорит, нажми стрелку вверх. Нажимаешь стрелку вверх и начинаешь, значит, гонять стрелочками туда-сюда, значит, забоем там что-то редактировать. Очень унылая работа. Так вот, эта очень унылая работа должна была стать гораздо менее унылой. Вот. И на это были нацелены сразу несколько усилий с разных сторон. Во-первых, я уж не помню, в какой операционной системе он появился первым, но был такой K-Shell. Вот. Так вот, через голову. K-Shell. Corn-Shell. Вот. В котором появилось как раз уже нормальное редактирование командной строки, то есть привязанное к стрелочкам, хотя там это было очень извращенно сделано. Вот в Santa Cruz Operations был Corn Shell, я помню, в FSCO Linux, Unix, и я там вот с ним мучился. Вот. А во-вторых, он был такой вот достаточно несвободный, чтобы больше нигде он не появлялся, как только в тех Unix, в которых вот его вставляли. Да? Он, нельзя было его взять там, под BSD притащить. Вот. А из Shell, из C-Shell через некоторое время вырос проект T-C-Shell. Вот. Который уже был весьма такой навернутый, в нем была развесистая работа с командной строкой и довольно много всяких плюсов, о которых я сейчас говорить не буду, потому что T-Shell я не пользовался никогда. Это несмотря на то, что сейчас он вообще вместо C-Shell запускается на том же FreeBSD, будучи свободным и лицензионно, как бы он под разрешительной лицензией, BSD-шный. И поэтому во FreeBSD просто было принято решение C-Shell как проект оставить таким пакетом, который из ностальгических соображений вы можете установить, а все является T-Shell. Помимо, там улучшился синтаксис, появились всякие, по-моему, в C-Shell тоже были массивы. Нет, не было. Вот, там появились массивы, появились еще чего-то, то есть там сильно изменился язык программирования тоже, но он обратно совместим с C-Shell. И главное достоинство T-Shell было как раз в том, что в нем было очень много проделано для работы с командной строкой для эффективности взаимодействия с пользователем. А вот что касается шельного гнезда, то большую революцию с ним проделал даже не Дэвид Корн, а ребята из сообщества GNU, которые написали свой собственный shell и назвали его Bash. Worn Again Shell. Это тот shell, который будет у вас по умолчанию запускаться в Linux-машине, если вы не предпримете дополнительных действий. Он свободный, под лицензией GPL, делается прямо вот непосредственно в сообществе GNU, разрабатывается. И в нем уже, конечно, вся петрушка, необходимые для достижения эффективной работы, наличествуют. То есть вот то, что я буду говорить сегодня про свойства Shell как интерактивный интерфейс, как интерфейс работы с пользователем, будет относиться к Bash в полной мере. Помимо Bash, да, вот мы... Можно еще вспомнить Z-Shell. Вот. Как... Да, кстати, у Corn Shell появился удивительным образом свободный клон. Он называется PDKSH, Public Domain Corn Shell. То ли, значит, исходный текст Corn Shell вылезли под Public Domain по причине их ненужности, то ли что. Вот эта штука нужна для одного. Если у вас есть унаследованные сценарии от какого-нибудь того же Санта-Круза или еще от чего-нибудь, написанные ровно на Корншелле, да, в нарушении POSIX-стандарта, вот их лучше всего вот этой штукой пускать, потому что нигде больше они работать по-человечески не будут. Во всем остальном, в общем, пользоваться PDK-шеллом не нужно. А нужно пользоваться либо Bash-ом, либо Z-шеллом. Так вот, долгое время считалось, что наилучшим инструментарием для интерактивной работы является все еще T-Shell, а для программирования там просто Shell, потому что все расширения Shell, которые входят в Bash или там куда-нибудь еще, или в Corn Shell, да, они опасны. У вас вот на одном Unix один Shell, на другом другой, совместимости есть только по POSIX, вот программируйте вот на это. Ситуация... Будем считать, что изменилось с тех пор, когда появились большие развесистые свободные клоны, собственно, свободные реализации шеллов типа Bash и Z-Shell. Поскольку они свободные, предполагается, что вам ничего не стоит установить на свой компьютер один или другой и написать сценарий именно на них. Более того, в среде линуксоидов, к сожалению, принято писать именно на Bash. Это называется башизм. То есть синтаксические различия между Bash и Shell довольно серьезные, я о них буду говорить, хотя, наверное, вскользь. Вот. И хорошим тоном является написание программ на POSIX Shell, но во многих случаях хочется и удобнее пользоваться вот теми нововведениями, которые в Bash и Z-Shell сделаны, ну, они для того и сделаны, чтобы ими пользоваться. А, ну да, ну да, мы это уже тоже проходили в прошлый раз, что это трудно сделать, это нельзя сделать просто потому, что нельзя. Вот. А в Bash это как-то можно. Угу. Массив, и в ZGL есть массив соответствующий. Ну вот. Давайте все-таки вернемся к идее взаимодействия пользователя с этим самым шеллом и посмотрим, что отличает, вот что появилось в этом плане и чем активно можно пользоваться с тех пор. Значит, еще раз, редактирование ввода. Ну, командной строки. Если вы думаете, что редактивные командные строки – это такая простая штука, почитайте соответствующую документацию, тут некоторые ухмыляются, почитайте соответствующую документацию, ну, хотя бы по Z-Shell. Вот. Как там устроен так называемый зле. Вот в Bash он будет называться зле. Что? Да, да, да. Readline. Совершенно справедливо. Я намеренно пишу эти названия, потому что это вот то самое, что надо, в общем, куда надо периодически лазить, если вам приходится работать много с командной строкой, вы чувствуете, что вам неудобно. Да? Вот первое, куда надо лазить, это в настройке вот этого самого редактора командной строки. Вот. В случае Bash это readline, в случае shell это зле. Просто поглядите, оцените глазом, сколько на самом деле всего там можно сделать. Что туда входит? Туда входит, сейчас я найду соответствующую бумажку. Кстати, да, сейчас, одну секунду. Вот, редактирование командной строки. Да, как вот тут правильно подсказывает Евгений, есть некоторая проблема. Да? Почему, собственно, редактирование командной строки в шелле вообще не было реализовано, а в C-шелле было реализовано вот таким странным способом, путем введения команд, редактирования команд. Да? То есть вы завалили текстовую команду, которая редактировала предыдущую команду. Потому что для того, чтобы заработало редактирование ввода, ну, скажем, ну, хотя бы по нажатию клавишей, там, не знаю, стрелочки вправо и стрелочки влево, ваш shell должен хорошо понимать, какую последовательность возвращает стрелочка вправо и стрелочка влево. Вспоминаем, это материал предыдущего семестра, вспоминаем, что концепция терминала состоит в передаче туда и обратно обычных байтовых последовательностей. То есть нажатие на каждую клавишу в терминале, да, возвращает вам либо один байт, и это будет какой-нибудь символ, либо несколько байтов, это будет последовательность тоже обычных символов. Вот. В частности, нажатие на какую-нибудь клавишу влево, дай бог памяти, escape b, escape скобка b, escape скобка, скобку, нет, escape скобка b. Вот, мы уже заспорили. Да, так вот, нажатие на клавишу стрелкой влево, в зависимости от типа терминала, который вы используете, может возвращать эдак примерно 4 десятка различных вариантов. Вот. Мы об этом говорили в прошлом семестре. Это свойство, к сожалению, досталось отсутствие стандартизации, отсутствие поддержки стандартизации. Стандартизация есть, называется ANSI, только ее никто по-человечески не поддерживает. Вот. Отсутствие поддержки стандартизации в части последовательностей, которые возвращают клавишу терминала, осталось наследство еще с прошлого тысячелетия, когда терминалы делали те же самые люди, которые делали печатные машинки. И идея относительно того, какой символ или какие символы должны возвращать клавишу стрелкой влево, у каждого такого производителя печатных машинок была собственная и весьма причудливая. Вот. И в результате это все пришлось складывать в базу данных, которая называется TerminFo или TermCap, в зависимости от того, это BSD или, наоборот, System5 клон или BSD клон. Вот. Ну, в случае Linux это терминфо. И в этом самом терминфо там сотни, если не тысячи разных типов терминалов с различными модификациями. И для них, для всех бывают разные варианты того, что возвращает банальная клавиша стрелку влево. Да? Вот. Если вы думаете, что это все так слишком сложно, и на самом деле там на всех современных компьютерах она просто возвращает какой-то скан-код, вот, вы тоже очень удивитесь, узнав, что эти скан-коды бывают не менее различные, только получить их гораздо сложнее просто так. Да, там, вот у нас есть клавиатура, скажем, от RT-шек. Там все скан-коды другие. И в Spark'ах третьи. Ну, в общем, все разные. Ну вот. А здесь хотя бы можно это все свести к каким-то байтам. Вот escape что-нибудь. Да, escape скобка А. Скобка скобка А. Escape скобка А. Да, да. Control скобка А, скобка, да. Ну вот. А, окей. Что это означает на поверку? Это означает, что для того, чтобы удобно редактировать вот, ну хотя бы с клавишами со стрелками, да, соответствующая подсистема должна обращаться к этому самому терминфо и выковыривать оттуда знание о том, а вот данная последовательность, начинающаяся там с escape или даже не с escape, какой конкретной клавиши соответствует. В этом, кстати, была ошибка этого самого Корншелла. Там он был рассчитан на использование исключительно на один вариант консоли, и там вот нельзя было привязать какую-то команду редактирования к абстрактной функции. Там ее надо было привязывать к конкретной последовательности действий. Кстати, в Фридлайне это отчасти так же, к сожалению. Вот. Ну вот. После того, как шеллы научились работать с терминфо, все пошло на лад. И C-Shell тоже. Все пошло на лад, и можно было пофантазировать что-нибудь, связанное с редактированием командной строки. Из того, что использую я при редактировании командной строки, ну, разумеется, начало-конец строки, очень важные точки. Помним, что в Vim это тоже считается важными точками. Слава богу, у нас не Vim, нам не приходится форматировать вывод отступами, поэтому начало строки всегда в начале строки. Вот. И хочешь не хочешь, было бы неплохо нажать на клавишу Home и попадать в начало строки, на клавишу N попадать в конец строки. Далеко не всегда это работает само, да, это надо как-то применять. Вот. Из того, что я активно использую при редактировании командной строки, это, разумеется, переход по словам, на слово вперед, на слово назад, что, в общем, ну, понятно, да? Слово, когда вы вводите командную строку, это основной объект того, что вы редактируете. Вот. Поэтому переход по словам, который в моем случае замаплен на клавишу pjup и pjdown, вот, очень удобная и эффектная вещь, эффективная. Вот. Что еще так часто используется при редактировании командной строки? Без истории. Tab — это отдельная штука. Это не редактирование, это так называемое достраивание. Мы до этого дойдем. Ну, я еще очень люблю волшебную комбинацию escape-подчеркивания, вот, которая вводит последнее слово из предыдущей команды. Ну, слово. Слово, да? А, ну, возможно, последний не факт. Последнее слово, да. Последнее слово. Последний параметр. Аргумент — это, последний аргумент — это, как известно, пуля в лоб. Вот. Поэтому последний параметр. Вот. Значит, понятно почему, да? Вот ты отредактировал файл, теперь хочешь запустить этот файл. Ты говоришь там, условно говоря, vi, бла-бла-бла, точка, py. А потом говоришь Python, а дальше escape подчеркивание, бла, вылезает, бла-бла-бла, точка. Вот этот последний параметр команды, он довольно часто является ключевым. Обидно только, когда последний параметр — это амперсы. Я еще не придумал, как с этим бороться. Хотя мог бы уже и придумать. Можно. Ну, в общем, автоматизмов не наработал. Вот. Как совершенно справедливо заметил сейчас, не сейчас, а до того Евгений, не так, он заметил другое, но это сводится к тому, что это редактирование командной строки может перестать работать. В каком случае? Если shell неправильно распознал тип терминала. Если shell неправильно распознал тип терминала, то все эти ваши escape последовательности, которые посылают стрелочки, будут восприниматься как дикая ахинея. Такой эротический сериал «Дикая ахинея». Вот. Значит, и что тогда? А вот тогда включается так называемый VI-мод, режим, при котором, когда вы набираете команды, они интерпретируются в стиле, похожем на VI. То есть X там удаляет. Я забыл в прошлый раз рассказать, что X — это удалить один символ. Очень удобная команда в VI. Вот. Хотя delete тоже удаляет. Ну так вот, X удаляет один символ, и переходит в режим вставки, там escape выходит из режима и так далее. То есть вы работаете с командной строкой как в Vim, а мы помним, что в Vim, ну точнее в классическом VI, вообще никак не используются вот эти самые клавиши со стрелками, со всем остальным. Вы можете работать с вашей командной строкой, нажимая на обычные клавиши так же, как вы делаете в VI. Более того, в большинстве шеллов, ну скажем, в Z-Shell и в Bash, переход в VI Compatible Mode, я уже забыл какой он. Какая-то там специальная клавиша. А я пользовался и довольно часто, именно в силу вот этого. Короче говоря, если вы начинаете беспорядочно давить на разные функциональные клавиши, почти наверняка у вас shell перейдет в VI-compatible mode, я уж не знаю почему. Вот. Так у меня случалось несколько раз. То есть ты что-то такое надавил, бац. Вот. И это очень удобно. Почему вообще может быть... Почему может вообще быть, случиться ситуация, что у вас терминал не опознался? Чаще всего она случается, когда вы из Linux куда-нибудь ходите туда, где вот этот терминал под названием Linux, по-моему, так прям называется, вот, просто не прописан в базе данных Terminfo, его там нет. Или экстерм, или там вот, да, или скрин, кстати сказать. То есть, короче говоря, вы заходите на удаленную машину с помощью какого-нибудь Secure Shell, и выясняется, что тот терминал, тот тип терминала, который Secure Shell с собой притащил, а он его тащит специально для того, чтобы удаленная система знала, какие управляющие последовательности на вашем терминале, да? Выясняется, что он там не распознается вообще. Вот не знает удаленная система, что такое Linux. Я имею в виду именно тип терминала Linux. Другой вариант. Вы вместо Secure Shell воспользовались какой-то неведомой феерической ерундой и получили таки доступ к командной строке туда. Но тип терминала туда не передался, а вы как-то вот вам лень там говорить. Вот. Ну, скорее всего, ну, не важно. Важно то, что вот из этой ситуации там тоже будет такой выход. Третий вариант. У вас тип терминала Xterm, но та система, которая с той стороны, совершенно другое думает про тип терминала Xterm. Такое тоже бывает. Короче говоря, может такое случиться, что, особенно если у вас Linux с не Linux взаимодействует, что с той стороны у вас shell не разберет ваши escape последовательности, и вам все равно придется пользоваться VI Compatible Mode. Вот. Я вот буквально на днях этим делом пользовался. Догадайтесь, где. Вот. Заходя с устройства, у которого не было стрелочек. Вот. Вообще. Что неприятно. Да. Да, планшет. Редактирование командной строки. На самом деле, вот этих функций редактирования командной строки, там чертова прорва, вот из них есть еще, конечно, работа с историей, да? Которая, кстати сказать, многим представляется абсолютно естественной штукой, а между тем, для того, чтобы работать с историей, ее хранить надо где-то. Это не так просто. А еще, между прочим, если у вас открыто несколько шеллов одновременно, и в каждом из них вы работаете, совершенно непонятно, что делать вот с этой совокупной историей. Да? Файл-то один, а шеллов много. Что, как они будут договариваться? А почему? Вот смотрите, вы пришли, открыли терминал, потом еще терминал, потом еще терминал. Где, в каком месте хранить истории этих самых... Вот, каждого это какого? А, ну понятно, но в результате все равно будет один. Просто они должны объединяться по какому-то правилу. Вот. То есть, оказывается, работа с историей не такая простая штука, как может показаться на первый взгляд, да? То есть, помимо того, что историю надо хранить, несколько сеансов, параллельных сеансов работы надо еще как-то объединять. При этом тоже непонятно как, потому что, предположим, я вот знаю, что три стрелки вверх, три команды назад у меня была нужная команда. И я так автоматически делаю. Enter, Enter, Enter. Ну, потому что я тупой, и мне лень написать скрипт из трех строк. Вот. А потом я что-то такое слил, несколько сеансов, у меня там перемешались эти команды. Очень неудобно. Да, да. Вот. Другое дело, что когда я работаю в одном и том же терминале, вот его история, пока он открыт, она не подвергается редактированию со стороны других людей. Да? Вот там я могу всегда вот этот автоматизм держать. Ну вот. Работа с историей. Значит, помимо банальных стрелочек вверх и вниз, которые, значит, нас позволяют работать с историей, и всего того набора команд обработки истории, который вот был еще в C-Shell, который предназначен для неинтерактивной обработки, когда вы говорите команду такую-то, обработать так-то. Что еще используется, помимо стрелки вверх и вниз? Разумеется, reverse search. Что еще? И это другое. Это не история. Сейчас все будет. Значит, reverse search. Search. Ну, reverse search обычно. Ctrl-R который. Вот. Что такое reverse search? Это поиск по истории команд строки, в которой была подстрока. То есть вы говорите Ctrl-R, начинаете набирать, и вам сразу показывается из истории та команда, в которой вот то, что вы набираете, присутствовало. Если вам нравится, вы просто нажимаете Enter, эту команду можно отредактировать, еще раз Enter, ее выполнить. Если вам не нравится, говорите еще раз Ctrl-R, она ищет дальше наверх, ну, вглубь туда. Вот. Крайне полезная вещь. Причем я вот наблюдал, как этим поиском по истории пользуется Дима Левин. Вот он начинает набирать команду. И понимает, что эту команду набирать еще рано. Ну, потому что вот надо сначала кое-что проверить. Что делает Дим Левин? Он ее набирает до конца, ставит в начале комментарий, нажимает Enter. После чего все проверяет, говорит Ctrl-R, комментарий, ему, оп, эта команда вылезает, он его убирает и выполняет все. Вот. То есть можно историю команд использовать для хранения невыполненных команд. Вот. Ну и так дальше. Там, значит, начинаются всякие тонкости. Например, вы можете попросить Shell, чтобы он хранил только те команды в истории, которые успешно завершились, чтобы у вас по вот этому поиску не вылезало случайно синтаксически неверное. Да. Забой? Да. Забой работает, причем он начинает искать вот оттуда сначала. Вот. Там все хорошо, да, с этим все хорошо. И в другую сторону работает, кажется, Ctrl-F, боюсь соврать, или Ctrl-C, вот, вот в этом режиме. То есть там все хорошо в этом смысле. Или, например, что там еще с этим самым поиском, с этой историей? Что-то я еще хотел сказать, но забыл. Ну, неважно. В общем, история команд тоже не такая простая штука. Вот. И, главное, крайне удобная. Вот, в истории команд можно хранить команды. Капитан Очевидность подтверждает. Ой, слушайте, знаете, про что я забыл рассказать? Про то, про что начал в прошлый раз. А именно про шаблоны, про File Name Generation. Маленькое отступление. Значит, внимание, сейчас будет отступление от темы интерактивный shell в тему shell, так сказать, не вполне интерактивный. Смотрите. Этим мы закончили, если мне не изменяет память, прошлое наше сборище. А именно шаблонами типа звездочка. Да? Вот вы говорите ls-звездочка, а вам ls показывает список файлов. Это тема, требующая отдельного небольшого обсуждения по двум причинам. Причина первая. Использование шаблонов очень частый, если не повсеместный прием работы в командной строке. Ну, хотя бы потому, что если у вас есть файл, который начинается на y1, то ls и звездочка, эта команда гораздо более простая, чем LS, там Enterprise Edition, трали, вали, вот по полному имени. Понимаете, да? То есть иногда просто шаблон используется не для того, чтобы произвести подстановку одной строки во много строк, а просто для того, чтобы короткую в длинную превратить. Вот. Точно так же, когда вы здесь делаете Ctrl-R, вы же не вводите всю строку, вводите кусочек. Вот. Но дело даже не в этом. Да, так вот, первое, ради чего стоит упомянуть о шаблонах, это то, что... Нет, все-таки весна потихонечку начинается. Вот. Значит, да. Это хорошо. Ради того, чтобы понять, что это, в принципе, штука, упрощающая работу в командной строке. Да, вы можете гораздо более короткие команды подавать, и это хорошо. Второе, естественно, что, ради чего шаблоны используются, это для превращения одной строчки в нескольких, да, когда нам нужно сгенерировать список имен файлов, а мы как-то, ну, я, по крайней мере, как-то автоматически считаю, что вот вместо шаблона подставится список именно файлов, а ничего бы то ни было, да? По какому принципу? Ну, вот у вас написан какой-то путь там ля-ля-ля-ля-ля, кусок шаблона, там ля-ля-ля-ля-ля, слэш, ля-ля-ля, шаблон, ля-ля. Вот. Все возможные варианты раскрытия подобного рода шаблона, когда у вас звездочка превращается в произвольное количество символов. Нет, произвольное количество символов. Это аналог точки звездочки в регулярном выражении. Да? Вот. И результатом такой генерации имен файлов будет список, состоящий из строк вот такого вида, где на месте звездочки стоят все мыслимые варианты. Разумеется, такие файлы должны существовать. Ну, условно говоря, звездочка превращается вот в этот самый Enterprise Edition в случае, если файл, имя которого начинается на «ы», ровно 1. Да? Если там их было бы 2, то был бы просто список через пробел. Да? Первый файл и второй. Шаблоны, они похожи на регулярные выражения, вернее, регулярные выражения похожи на шаблоны, но попроще в том смысле, что там нету, они не задают даже автоматного языка. Да? Они, эти шаблоны взяты ну, по очень простой схеме. Да? У нас есть звездочка, которая означает любое количество символов, у нас есть, по-моему, вопросительный знак, который означает ровно один символ, у нас есть диапазон, который означает ровно один символ из диапазона, и отрицательный диапазон, который означает ровно один символ не из диапазона. Все. У нас нету повторителей. Это важно. То есть язык шаблонов намного более бедный, чем язык регулярных выражений, что, в общем, понятно. Да? Шаблоны придумали изначально для того, чтобы делать генерацию имен файлов. Да? Как правило, больше одной звездочки бывает редко нужно. Да, там, звездочка .c. Или звездочка в начале, звездочка в конце. Да, совершенно справедливо. Вот. Дальнейшее правило генерации имен файлов читайте в Shell, ну, в документации по Shell. Но основной принцип такой. У вас есть спецификация пути и дальше, значит, спецификация имени. Если этой спецификации пути нету, то есть если слыша нету, да, значит, речь идет о текущем каталоге. Вот. Если в самой спецификации пути встречается тоже шаблон какой-то, то он рассматривается как имя по отношению к тому пути, который перед ним. Да? Генерируется вот этот список на основании него, потом вот этот. Ну, в общем, понятно, да? Значит, у вас есть, условно говоря, все дерево, по которому можно обойти, а в нем выискиваются имена, соответствующие вот этому шаблону. Да. Да. Не будет. Тогда еще раз, пожалуйста. Вот
что-нибудь находите, срочно по имени. Ага. У вас пустая строка. Вы что-нибудь выполняете, помножаете вверх, и то, что вы...
Вау. Это какая-то странная хитрость, да. Я, честно, такое не видел. Ладно, давайте мы это уже потом, на потом отложим. Если не принимать во внимание нечасто использующиеся вот такие шаблоны с путями, да, а принимать во внимание вот такие шаблоны, это крайне простая штука. Еще раз повторяю, вот весь язык, да, Звездочка означает любое количество символов, вопросительный знак ровно один, ровно один, да, и диапазон ровно один символ из диапазона или нет. Стоит заметить, что шаблоны в Shell используются не только для генерации имен файлов, но и, например, в операторе кейс, что ли он называется, кейс, в операторе выбора. Помните, есть такой неструктурный оператор, который есть во всех языках структурного программирования. Все он называется switch, в Pascal, по-моему, он называется кейс. А, он там структурный, да. Почему? А, нет, да, понятно, что break не нужен, но он не структурный в том смысле, что ветвление происходит больше, чем на два направления. Вот. Да, да, да. Значит, так вот, в Shell есть оператор кейс, который примерно так же работает, как во всех других языках программирования, только он строковый, да, на сопоставление строком. Так вот, у вас в операторе кейс может встречаться шаблон. Вы можете написать кейс, там что-то там, of, и здесь написать там а звездочка. Вот. И дальше, значит, там две точки с запятой заканчиваются. Вот. Так вот, вот это шаблон, который соответствует этим правилам. Да? Не обязательно тут писать там а и так далее. Да? Да, можно написать вот так. Насколько я помню, еще в кейсе можно написать вот так. Вот еще b звездочка. Вот это будет или. Вот. Это отличие от генератора имен файлов, которых так написать нельзя. Генерация имен файлов — это именно генерация имен файлов. То есть подстановка вместо вот этого самого шаблона некого списка будет происходить на основании имен файлов, которые соответствуют вот этому шаблону. Важное замечание, собственно, второе, которое должно быть сказано про шаблоны, что подстановку имен файлов списка вместо шаблона делает shell. То есть команда ls не увидит, что ее параметром был шаблон. Ее параметром будет просто список файлов. Команда rm звездочка, то есть удалить все, да? Удалить имена, файлы с любыми именами. Команда rm не увидит, что ее параметром была звездочка. Она увидит просто список файлов. Для того, чтобы, как современные rm умеют, RM-звездочка внезапно вам сказал: знаешь, мужик, ты хочешь удалить все файлы, это хорошо? Вот. Такой сделался подозрительным. RM должен проделать такую же операцию. Он должен сам посмотреть все файлы и сравнить. Тот список, который он получил, равняется тому списку, который, значит, является списком всех файлов? И если да, вот тогда спросить у человека, в своем ли он уме. Вот. Другой вариант, да. Другой вариант RM сделать командой shell. Ну да, сам shell, прежде чем он видит, что вызвана команда rm, и прежде чем сделать постановку, говорит: слушайте, мужик, ты тут сейчас будешь вызывать команду rm. Тебе точно надо звездочку превратить в список всех файлов? Это алиас такой. Сейчас расскажу. Все свое время. Ну вот, то есть, если вот этих ухищрений не предпринимать, а просто вот рассматривать команду как команду и шаблон рядом с ней, то шаблон превращается в список, и этот список уже он разбирается по этим самым, по словам. То есть, вот, условно говоря, когда вы говорите «эхо звездочка», команда «эхо» получит столько параметров, сколько файлов будет в этом списке. Не один, а вот столько, сколько надо. Такие вот дела. Это было отступление от интерактивной работы, которая, собственно, лежит на границе между интерактивной и неинтерактивной. Понятное дело, что вся вот эта вот машинерия с шаблонами работает в скриптах тоже. Еще? Да, конечно. Видимо, я не успею это рассказать за сегодня, поэтому отвечу сразу. В чем определенный недостаток шаблона в том виде, в котором я рассказал? Он просматривает только тот каталог, относительно которого вы, собственно, этот самый шаблон задали. Без пути текущей, с путем тот, который соответствует вот этой части шаблона. Бывает немножко другая задача, да? Вот, допустим, у нас есть каталог с подкаталогами, и мы хотим, чтобы получился список файлов, там, .c, во всех подкаталогах данного каталога. Лень писать find, да. Значит, как это делается, ну, как я это делаю на автомате? На автомате я, конечно, пишу что-нибудь типа... find там каталог dir минус name звездочка точка c. Вот. И с этим файном можно что-нибудь делать. Ну, допустим, о, мне как-то легче на душе, если я буду писать rm, то пускай лучше будет о, if backtick. Вот, удалить все файлы, попытаться удалить все файлы, которые находятся в каталоге dir и его подкаталогах, имеют, значит, решение .o. В Zshell, по-моему, это свойство Zshell, две звездочки, вы можете написать так, rm dir slash две звездочки slash звездочка .o, что приведет к тому же самому результату. Вот. Вот это у меня получается на автомате, вот это читается лучше, вы понимаете. Другое дело, что это не является, это Zshell специфично. Ваш уже есть, да? Да, включает. То есть я вот беру свои слова назад. Это читается не очень хорошо, потому что на самом деле в текущем каталоге он тоже ищет. Скажем так, он включает не пустую, а точку он включает. Точку включает. Хорошо, хоть две точки не включает. Неочевидно, неочевидно. Вот это вообще общая болезнь вот этих расширений, да? Чем они шире, эти расширения, тем они неочевиднее в плане функционирования. Ну да ладно. Шаблон. Да, конечно. Ну, у меня сразу несколько десятков вариантов в голове мечется. Я просто думаю, можно ли это сделать. Да, можно, но не нужно. У Zshell есть... Что? А, через FSERS, конечно, можно, да. Нет, в Zshell есть специальный механизм таких множественных подстановок. Replace это replace. Множественных подстановок. Он есть, только я им не пользуюсь. Смотрите, слушайте, давайте я вот доскажу до этого места, а то у меня уже время мало осталось. Я доскажу до этого места и немножко поясню, почему такой механизм есть, но проще написать скрипт из одной строки, который тоже решит эту задачу. Вот. Тем более, что вы же понимаете, одной командой вы не можете запустить GCC всех файлов C во все файлы .o, да? Их надо этих GCC запустить ровно столько, сколько файлов. У GCC один out файл, да? Соответственно, вам все равно надо запустить там n команд GCC. Но это уже вот с помощью вот этого find делается просто на раз, два, три. Вот. История команд. Вот я же как раз... Поиск по истории команд, сокращение. Достраивание. А, да, FunName Generation, не FunName с вашим, FunName Generation. Вот здесь, да? Хорошо, значит, сразу скажу, что... Нет, давайте я в конце скажу, я не хочу про это рассказывать слишком много. Не хочу, потом скажу, в конце скажу, не забуду. Про то, что, собственно, чем вот эти Zshell и Bash круче, чем просто Shell, да? Именно круче. Сокращение, алиас. Uh, Есть достаточно простой механизм, он не очень активно используется, но у него есть одно волшебное свойство, ради которого, собственно, его имеет смысл активно использовать. Достаточно простой механизм, как вместо длинной команды сделать короткую. Написать что-то типа alias, ну, допустим, ll равняется ls минус l a i. Ну, как-нибудь так. Да? Что это означает? Что вы вводите команду ll, а у вас выводится результат, ll этот немедленно заменяется на ls минус l a i, и выводится результат в длинной форме с точкой и двумя точками. Вообще команда, файл начинается на точке, да еще и с номером и нот. Вот. Вот такие алиасы есть, были даже в Корншеле в свое время. Вот. Там привязки к клавишам делались через алиасы, что удивительно. А, вот, блин, затормозил. Чуть-чуть шаг назад. Редактирование командной строки, истории и все остальное, все, что связано с привязкой команд на клавиш, делается это не напрямую. В случае редлайна у вас есть файл под названием input fc, а все приложения на редлайне им пользуются. А в случае залье у вас есть просто командочка bind, bindkey. Bindkey. Вот, команда такая. Это файл. Команда bindkey там тоже есть. Или bind она называется, по-моему. Ну, неважно, да. Все есть в config. Вот, которая, собственно, определяет, каким нажатием на какие клавиши, какие команды редактирования соответствуют. Вам не обязательно самому задавать вот это page up, page down каждый раз, когда вы включаете shell. Ну, ты замучаешься. Вот. Вы просто прописываете соответствующий конфигурационный файл раз и навсегда настройку. Почему я в свое время перешел на Z-shell и не стал, ну, вместо bash? Потому что readline нельзя настроить таким образом, чтобы, допустим, написать клавиша page up, чтобы она не означала, означает переход на слово вперед, а клавиша page down – переход на слово назад. В readline так сделать нельзя. Вам приходится под каждый терминал писать отдельную настройку. Вот. А в Z-shell это можно сделать. Вот. Исключительно из-за этого. Зато readline – это такая, вот эта точка input rc, это такой файл, который читают вообще все интерпретаторы командной строки, как, сколько их ни наесть, там, Python, не знаю, какие угодно. И берут оттуда вот эти настройки. То есть вы можете настроить свои все программы, которые пользуются readline, на одинаковую работу, там, поиск по истории, еще чего-нибудь, вот это все вбить в input rc. Input rc секционный, вы там можете сказать, если программа такая-то, то делать так-то, если при этом терминал такой-то, то делать так-то. Вот. Ну а что касается Z-shell, там все проще, поскольку ZLE это имманентная штука Z-shell, вы просто настройки для Z-shell делаете. У меня, кстати, в материалах по сегодняшнюю лекцию будет, уже есть, по-моему, ссылка. Нет, нету. Ну, будет, в общем, ссылка на всякие мои настройки, где можно посмотреть, как это делается. Там их много, раз. Итак, для того, чтобы настроить, не просто работать в этом, а еще и настроить так, чтобы было удобно, есть механизмы привязки к соответствующим клавишам. Это важно. Возвращаемся к алиасам. Значит, алиасы — это очень простая штука, вот такая. Просто вместо длинной команды сделать короткую. Или, что важно, вместо одной команды короткой сделать другую такую же. В частности, кто-то вот, ну, например, кто-то жаловался мне, что в Alt Linux есть по умолчанию такой страшный алиас в Z-shell, в Bash, вот такой вот, rm равняется rm минус i. Это означает, что любая команда rm будет спрашивать подтверждение, я помню, кто жаловался на это я жаловался, вот. Любая команда rm будет спрашивать подтверждение, действительно ли вы хотите удалить этот файл. Кто первый это придумал, был молодец. Вот. Я надеюсь, что он до сих пор молодец. Вот. Но это первым делом отменяю с помощью команды анализ, естественно, потому что это ужасно. Вот. Но тем не менее, да, видите, это поясняет некоторые свойства алиасов, они не рекурсивны. Вот. Это хорошо. Вот. Второе и главное свойство алиасов, за которое их в принципе используют. Понятное дело, что вместо алиаса вы бы могли сделать так. В path написать, в переменную path, положить что-нибудь типа в самом начале home slash bin, да? В этот home slash bin поместить файл какой-нибудь там slash bin slash rm, а в нем написать просто bin rm минус i. В чем разница решения подкладывания shell-скрипта под названием rm и алиаса под названием rm? Очень простая разница. Вот этот rm, который вы подложили, теперь любая команда rm будет такой. В скриптах там написано rm, там, не знаю, o.o, да? Почему? Если path будет первый, если path будет меняться, да, совершенно справедливо. То есть в зависимости от того, как у вас устроен path, то будет вызываться этот rm, то этот, что, конечно, ужасно. А вот алиас всегда вызывается первым и только в интерактивном шелле. То есть вы будете страдать от этого самого, хотите ли вы удалить файл, только если вы работаете с шеллом интерактивно. Да? А если вы запускаете скрипт, алиасы во внимание не принимаются. Вот в этом главная разница. Понятно, что ls должен работать как ls. А если он или rm, работать как rm, а если он у вас преопределен ради некоторого вашего удобства, да, то это преопределение должно работать только при взаимодействии с вами, а в скриптах не работать. Если вам нужно что-то делать в скриптах, пишите функции, которые это делают. Функции могут перегружать бинарники. Алиас. Разумеется, алиас — это очень легковесная команда, это команда шелла, да, а скрипт — это скрипт, там запускается еще один subshell, который еще что-то делает, это понятно. Еще одна интересная штука — это история посещаемых push-dir-pop-dir. Push-pop. История посещаемых каталогов. Значит, поскольку мы имеем дело с системой, с системными объектами, пространство имен, которые мы используем, это просто пространство имен файлов. Соответственно, работа ваших файловых утилит сильно зависит от того, каким каталогом является текущий. Команда cd, если помните, делает текущим каталогом другой, и, соответственно, у вас все вот эти подстановки, все эти шаблоны, если они привязаны к текущему каталогу, если у них нет вообще привязки, да, они будут по-другому генериться. Вот. Я почему это вспомнил? Потому это означает, что смена текущего каталога — это эффективный инструмент изменения навигации по пространству имен, она довольно часто встречается. Когда вы занимаетесь этим интерактивно, то есть работаете с интерпретатором командной строки, очень часто бывает, что вы посещаете одни и те же каталоги. Причем вполне понятным способом. Вы говорите cd куда-то, там что-то поделаете, а потом хотите сказать cd обратно. Какое обратно? Правильно. Значит, есть два инструмента управления этой штукой. Первый инструмент, как правильно сказал Евгений, это командочка cd-, которая именно обратно. То есть вот у вас запоминается предыдущий каталог, в котором вы находились. Просто запоминается. Вот. Но есть и более мощный инструмент, он называется push-d и pop-d, который используется вместо cd, вот, который хранит стек каталогов. Вот вы вместо cd говорите push-d, у меня есть алиас на pd. Вот, а вместо cd обратно говорите pop-d, ну, у меня есть алиас на pp. Соответственно, как при этом выглядит сеанс работы? Push-d куда-то, что-то поделали, pop-d, и возвращайтесь туда, где-то были. Если это, в свою очередь, тоже вложено, и вы снова говорите pop-d, возвращайтесь еще раньше. Ну и этот стек можно, соответственно, там переставлять местами. Вот эти посещаемые каталоги, там по цепочке или первый с последним менять, это уже ваши дела. Вот. На самом деле реально повышает эффективность работы в случае, если, повторяю, вам по своей работе приходится менять, перещелкивать namespace, то есть делать несколько раз другие каталоги текущие. Вот. Ну и там DIRS, да, DIRS, который показывает этот самый список. Так, ради интереса. Вот. Разумеется, там есть какие-то параметры, вы можете сделать, скажем, pop-d не того каталога, который последний, а того, какой, там, какой-нибудь по номеру, ну, как полагается команде pop, да, вот такие вещи. Так, про шаблоны я рассказал. Про лиас я сказал, push-d я сказал, достраивание, completion. Отдельная совершенно мрачная песня, это клавиша, волшебная клавиша tab. Достраивание. На самом деле достраивание было еще в C-Shell, чуть ли не в нативном C-Shell, даже не в T-Shell. Правда, там было достраивание исключительно имен файлов, что уже хорошо. Что такое достраивание? У вас определяется волшебная клавиша, вы на нее нажимаете, и Shell вам начинает предлагать команды, которые, по его мнению, вы хотели бы выполнить. В случае достраивания имен файлов выглядит это так. Вы начинаете набирать имя файла, потом вам надоедает набирать имя файла, вы нажимаете Tab. Tab — это как раз волшебная клавиша для достраивания. Что при этом происходит? Shell смотрит, если файлов с таким именем остался ровно один, он вам это имя файла по табу полностью пишет. Если файлов с таким именем осталось больше, чем один, варианты, как вы настроите Shell, вариантов очень много. Например, он вам их напишет все, но в специальной строке подсказки, а вы выберете. Или он, например, мрачно пискнет в знак того, что вариантов несколько. Или, например, он вам начнет выводить разные варианты по очереди. То есть вы нажали один раз тап, он вам показал первый вариант, другой раз тап, второй и так далее. Либо все вместе, он сначала мрачно пискнет, выведет вам все меню, а потом еще будет по очереди, и когда вы дальше нажмете нажимать на tab, будет вам по очереди подставлять. Короче говоря, любой имя файлов можно ввести многократным нажатием на tab. Не любой, не любой. Ну, выяснилось, что это удивительно удобный инструмент, потому что писать вот это самое Enterprise Edition, вместо того, чтобы написать UETAP, уже и не хочется. Поэтому достраивание стали достраивать. Первым появилось достраивание имен команд. Вот вы начинаете набирать команду. Вообще говоря, когда вы нажимаете tab, совершенно очевидно, что первое слово в командной строке не является параметром файловым, а является именем команды. Поэтому вместо того, чтобы достраивать из текущих файлов, по табу достраивается из path. Да, вот посмотрите path, вы нажимаете на tab и смотрите там, вот, вернее, не вы, а Shell смотрит, какая команда начинается на эти буквы. Все остальное то же самое. Понимаете, да, там писк мрачный, менюшка, вот это все. Ну, менюшка, да. Почему он мрачный? Да, когда в компьютерном классе на 24 машины сидит 24 человека, и ты им объясняешь, как работает достраивание, они его пробуют. Ты понимаешь, что этот писк мрачный? Вот. Да. Ну, дальше больше. На самом деле, ведь если внедрить ему, Шеллу, в голову побольше мозга искусственного, можно научить его что делать. Вот вы говорите там, не знаю, ССХ, пробел, там, tab. Что туда достраивать? Имя файла? Какая глупость. Вы же набрали команду ССХ. Туда вообще бы надо достроить что? Удаленные машины, на которые вы ССХаете. Откуда вы возьмете удаленные машины, на которые вы заходите по Secure Shell? Ну как откуда? У вас же есть файл known hosts, на который вы заходите по Secure Shell. Там лежат все удаленные машины, все. Отлично. На которые вы когда-либо были. Вот он, значит, если мозг соответствующий применить, то Shell вместо того, чтобы здесь делать file name generation, вот здесь вот у нас tab, да, в смысле file name completion, он полезет в .known hosts, возьмет оттуда все ключики, из этих ключиков выдернет, собственно, название хостов и начнет вам по тему предлагать соответствующее название. Ну, а если вы тут что-то впишете, да, начнете вписывать, он будет, соответственно, фильтроваться. В конфиг еще залезет и в ECHost еще залезет. Вот. А если вы напишете, хорошо, вы написали так, ssh пробел минус tab. Очевидно, что это не может быть именем хоста. А что это такое? Ну, очевидно, ключ. Да? В принципе, никто не мешает для начала просто вписать туда, в тот же самый мозг, какие вообще бывают ключи у ssh, а в некоторых случаях даже сказать так, вот эта программа, ssh она там или не ssh, у нее есть ключик минус-минус help. Этот ключик минус-минус help в стандартном формате выдает все имеющиеся ключики у этой программы. Давайте мы его вызовем с ключиком минус-минус help, зажуем все эти ключики, отфильтруем из них варианты и по ним сделаем completion. Что? Не факт. А кто сказал, что двусимвольный ключ не может, в смысле, полнословный ключ не может начинаться на один минус. Он на него начинается. Просто там дальше идет второй минус. Но не в этом дело. Это не столь полезно, потому что если вы не знаете, какой ключ, то уж лучше вам вообще help вызвать и почитать. Да? Но иногда бывает, что ты просто забываешь. Да, Саш, ты уже написал. Ну что, открывать отдельное окно там. Да, да, да. Если, так сказать, вот, ну, в какой-то момент. Короче говоря, иногда это бывает полезно. Да. Вариантов подобного рода разбора, частичного разбора командной строки с целью выяснить, какой на самом деле нужен completion, понятное дело, бесконечно много. В соответствующих шеллах, в Z-шеле и с довольно давних пор уже и в Bash есть так называемое программируемое достраивание, прошу прощения, программу completion. Там громадные такие своего синтаксиса списки файлов, в которых написано, вот командная строка выглядит так-то, при нажатии на tab делать такие-то completion. Иногда этот искусственный мозг зверски бесит, потому что ну нельзя же вот, все варианты учесть. Вот. Например, он иногда не знает тех ключиков, которые есть. Или ты говоришь ptap, он говорит, ничего достраивать не буду, у тебя синтаксически неверная команда. Сейчас попробую пример вспомнить. Пример — это completion на mount. Вы говорите mount минус o loop и начинаете там дальше там, ну, какой-нибудь tab, типа там минус fs или там что-то, я забыл как на, вот хочу на tab нажать, чтобы понять минус type, какой там формат, чтобы тип файла системы указать. А он говорит, не буду. Что такое? Минус o, пробел loop надо было написать. А ты написал минус o loop, это синтаксически одно и то же, но вот completion z shell не умеет, понимаешь, минус o loop это то же самое, что o plover loop, что здесь должны быть ключи. Вот что-то у него там не так. Понимаете, это довольно сложная штука, вот этот мозг. Но в подавляющем большинстве случаев это сильно сокращает именно эффективность работы. Вот такая штука. В общем, эти completion — это страшная вещь. Вы говорите scp, файл, удаленный хост, tab, а он туда лезет по ssh, потому что ключ у вас, ключик в памяти засунут. Делает там ls, возвращает тебе список файлов с той стороны. Вот. Или по FTP, там, ZFTP есть специально кто-то делает. В общем, черти что можно делать с помощью этого completion. Скоро все команды можно будет ввести одним там. Да. Ну, в общем, да. Что еще такого волшебного есть в шеллах из интерактивной работы? Интерактивного, чего волшебного есть? Плагины. Да, да.
Вопрос про несколько строк. Если мы датируем на шеле, несколько строк, как это будет чуть-чуть, что
ZShell стрелка вверх. Просто стрелка вверх. В баше не исключено, что вам придется... Не помню. Честно, не помню. Смотрите, вот что. Расскажу, как это решается. На самом деле стрелка вверх и стрелка вверх... Стрелка вверх, стрелки вверх рознь. То есть у вас есть две разные команды, если посмотреть внимательно. Я не знаю, кстати, может быть, в Redline этого еще нету, есть только в ZShell. По идее, у вас должны быть две разные команды. Переход к предыдущему... Переход по истории, да? И переход к предыдущей строке, если команда многострочная. Посмотрите, на что замаплена вот эта вторая команда, которая переход к предыдущей строке. Есть несколько вариантов. Возможно, она вообще не замаплена на стрелочку, а на что-нибудь, на какой-нибудь Ctrl-P, как это в Emacs положено, да? Тогда Ctrl-P. Но, честно, не знаю, как там по умолчанию. Значит, главное, что надо понимать, что есть команда «Переход по истории назад», а есть команда «Переход по многострочному этому самому». То, что, они по, что и то, и другое стрелочка, совершенно не факт. Посмотрите. Расширение. Значит, то, что я сейчас начал говорить, всякие программирования достраивания, пушдир, алиасы. Впрочем, алиасы, по-моему, в POSIX уже входят. Вот эти две звездочки и так далее. Это так называемое расширение шеллов. И когда мы говорим, что у ZShell там порядка 500 килобайт документации, сейчас уже больше, наверное. Ну, я имею в виду 500 килобайт, 500 тысяч знаков документации. Вот. Мы, конечно, говорим о там 80% того, что там написано, не входит в POSIX Shell. В ZShell в Bash есть массивы, причем ассоциативные массивы, то есть как дикшнери в Python. Да, какие-то, значит, мульти-ИО, какие-то манипуляции с потоками данных. Вот вы, например, можете перенаправить вывод файла, вывод программы сразу в несколько файлов. Вот. Какие-то... Что? Можно ввод... Да, вот из одного файла сразу... В общем, мультио так называемый, да? И чертова туча всего, что я изучить, в общем, так и не удосужился за это время, потому что не было необходимости. Да. О, спасибо. Где-то у меня тут это было, я это пропустил. Ответ на вопрос, являющийся отступлением от тем. Да? Помимо других команд в языке Shell, как в языке программирования, есть команда source, которая точка и дальше имя скрипта. Говорился, по-моему, в прошлый раз, но еще раз отвечу, если есть вопрос такой. Команда source это команда выполнения, скажем так, текущий shell выполняет все команды, которые лежат вот в этом файле. Он не обязательно должен быть именем скрипта, да? Этот файл может быть невыполняемый. Он просто читает оттуда все команды, после чего продолжает выполнение. То есть это такое вот перекидывание потока выполнения. Вот, как если бы здесь стоял include, да, кто знает. Вот. При этом у такого способа работы есть одно серьезное преимущество, один серьезный недостаток. Серьезное преимущество стоит вот в чем. Для выполнения команд, лежащих вот в этом сценарии, используется тот же самый shell. Соответственно, у вас нет проблем с экспортом, у вас нет проблем с изменением тех переменных, которые были сделаны в этом самом сценарии. И это вообще единственный способ вызвать какие-то команды, лежащие во внешнем сценарии, чтобы они изменили значение переменных в текущем шеле. Или eval, да. Но eval это и есть eval, да. То есть вот у вас есть строка, и eval делает это изменение. А тут он вот туда лежит. Другого способа сделать так, чтобы если у вас в файле имя лежит а равно 3, чтобы после вызова этого файла а стало равно 3, другого способа нет. Либо, как правильно сказал Евгений, вы просто генерируете список команд, кто их евалом выполняете, что, в общем, несколько более извращенно. Но в некоторых случаях удобно. Да, евал катами файл, да. Там будут проблемы с подстановками, закавычиваниями, вот такими вещами. Вот. Соответственно, если вы имеете дело, Кстати, вот это материал прошлой лекции, и вот на этот счет как раз у меня ссылка там вот на сайте лежит на мое собственное поделие на эту тему, оно как раз так устроено. Если вы имеете дело с каким-то сложным, здоровенным shell-сценарием, в котором есть подключаемые другие shell-сценарии, которые преопределяют переменные, определяют новые функции и так далее, они, как правило, вызываются вот так. Недостаток этого безобразия стоит в следующем. Вот если здесь у вас будет ошибка, вообще говоря, выполнение текущего shell прекратится. Вы скажете, точка что-то там, и у вас shell закончится. Вот. Ну, понятным причинам, да, shell выпадет с ошибкой, причем вот тот самый shell, который интерпретировал вот эти команды. Поэтому этим надо пользоваться разумно. Что? Неважно что, там была ошибка. Если была ошибка, вот когда вы сказали точка, да, вот сюда он уже не вернется. Он оттуда вывалится. Да. Он вывалится прямо оттуда. Вот если вы сказали там ши или евал или что-то, будет токсическая ошибка здесь. Ее можно обработать. Если она там, то он там вывалится. Вот. Все еще хуже, когда этот shell интерактивный. Вы говорите точка что-то, она вам все закрывает. Неожиданно. Вот. Ну, наверное, да. Нет, это точно бывает. Я вот буквально на днях с этим сталкивался. Говоришь, точка, точка, файл с ошибкой, и он его зажевывает и отваливается. Вот, значит, да, про расширение я хотел объяснить. Значит, с тех пор, как появился POSIX Shell, в нем появилось бесчисленное множество расширений этого самого POSIX. Как языка программирования, так и интерфейсы, вообще всего. Я уже упоминал про башизмы, да, это написание программ на синтаксе баша, не равных синтаксу POSIX, там, по разным причинам. Что же касается Z-Shell, там все еще хуже, потому что там еще больше этих расширений. Расширения коснулись всего. Они коснулись генерации имен файлов, которые превратились в поиск имен вместо генерации. Они коснулись подстановки значений. Помните, у нас там была подстановка хвоста строки, подстановка начала. Вот. Чего почему-то нет в POSIX, это команда замены при подстановке. Да? Так вот, в POSIX ее нет, в Z-Shell баша она есть. Типичный башизм – это использовать доллар что-нибудь а, слэш-слэш, там, но слэш что-то. Да? Вот этот вот слэш – это башизм. В Z-Shell он, правда, тоже есть. В POSIX его нет. Почему нет, непонятно. Потому что включили же в POSIX процентики и решеточки. Вот. Что? Нет. Вот в старом Shell их не было. То есть они были в каком-то из версий POSIX, да? Довольно давно, но все равно, ну, Shell тоже довольно давно. Вот. Ну, да, да, да. Но вот почему-то, вот когда их включили, не включили вот это. Почему, не знаю. Что тут очень удобная штука, которой реально не хватает. Приходится пользоваться евалом или там чем-то. Вот, если ты, конечно, вот фанат POSIX Shell, да? Если не хочешь писать на баш. Еще больше, в том же Z-Shell есть всякие синтаксические вкусности. Вы можете намного короче написать оператор там условный, цикла этого самого, кейс, вот, похожий на C-шельный, это все не будет POSIX совместимо. Про подстановку я сказал. Про генерацию имен файлов, помимо двух звездочек, там есть еще всякие хитрости. Например, вы можете сгенерировать список файлов, обладающих определенными свойствами. Например, только в исполняемых. Вот. Что бывает нужно, да? Вопрос только в том, вот, ну, вот, насколько это разумно. Вот. Ну и так далее. Насчет использования вот этих расширений есть два мнения. Вот. Мое и ошибочное. Я лично считаю, что по возможности при написании, при работе с командной строкой, чем больше вы расширений выучите удобных для вас, тем лучше. Понятное дело, что если вы привыкли пользоваться Z-Shell, вы будете пользоваться Z-Shell и настраивать его под себя и использовать те его расширения, которые вам удобны. А вот при написании shell-сценариев лучше ограничиваться стандартом, просто потому, что эти сценарии пишете, если вы, конечно, пишете не лично для себя, да, если вы считаете, что вы, и не лично для своего компьютера, если вы считаете, что вы будете их использовать на каких-то других компьютерах, да, подумайте о том, что там может не быть, там, не знаю, Z-Shell. Почему мое мнение тоже может быть ошибочным? Потому что Linux без Bash плохо себя вообразим. Такое существует. Всякие бизибоксы, всякие вообще облегченные варианты, да, где там Dash вместо Shell. Вот в Debian, по-моему, решили Dash вместо Shell ввести. И что, ввели? Все побороли. Вау. Почему? Bash может еще не быть доступен. Binbash, да. В Linux сейчас все в бине лежит. А там, извините, Саш, который тоже сильно урезанный. В общем, есть еще один довольно важный аргумент в пользу написания программ на POSIX Shell. Он заключается в том, что программа на POSIX Shell будет выполняться любым шеллом. Вот вы запустили его, да, там у вас написано бинши. Вот что бы у вас не указывало на бинши, если только вы не Миклош. Вот, ну был такой персонаж, который удалил C-Shell во FreeBSD, поставил симлинку с C-Shell на бинши как раз. Вот. Ну это такой был реально феерический персонаж. Одно время слово Миклош в соответствующей тусовке было таким вот мемом локальным. Да, так вот, какой бы Shell ни интерпретировал сценарий из шельного гнезда, разумеется, написанный POSIX совместимости, с вероятностью 99,5% этот сценарий будет работать. Случаи, когда он не работает, известны, но редко встречаются в жизни. Я несколько таких в свое время, да. Я знаю эти случаи. Я с ними встречался, но редко. Если вы пишете на определенном... Ну, там, на баше, да, вы должны использовать соответствующий шибанг, написать там binbash или что-нибудь в этом духе. И тут начинаются проблемы. Ну, например, в одной системе баш лежит в бине, а в другой там в user local бине. И что? Этот шибанг просто не заработает. Довольно часто, кстати, картина, когда вы пытаетесь перетащить что-то из Linux в BSD. Да? Или в системе вашей баш мега-свежей версии, и вы написали такой bash-скрипт, который пользуется мега-свежими фичами. А в соседней системе это тоже Linux. Но он уже 2 года как не обновлялся. И bash там немножко более старый. И вот вашими мега-свежими фичами он пользоваться не умеет. И варианты, дальнейшие действия. Переставлять там пакеты. А это боевой сервер, который там вообще у него аптайм 3 года. На Марсе. Понимаете, да? Проблема... То есть, так что вот... Вопрос, стоит ли овчинка выделки. Вот. Я иногда пользуюсь фичами Z-Shell, особенно если они реально употребимы в командной строке. Да? Типа той же подстановки с замен. Вот. Вот такой. Или подстановка с филлером. Glibc хотел bash, это как? Нет, не было. Glibc хотел bash, это интересно. Наоборот, я еще понимаю. А, может быть, вы и сказали, например, кто кого хотел. Там один падеж винительный, другой именительный, но они выглядят одинаково для неодушевленных предметов. Да-да-да-да-да. Используйте страдательный залог. Bash был хотим глипсями. Был хотим. Ну окей. Кажется, я все рассказал. А, Хершикола. Еще одна вещь, к сожалению, вот я думал, что я все рассказал, я не рассказал одну важную вещь. Важная вещь называется входные-выходные сценарии. Когда у вас запускается копия шелла, особенно если это шелл продвинутый, не просто шелл, а какой-нибудь там вот bash z-shell. Даже если запускается обычный шелл. Логаута нет. По-моему, только профайл. Даже если у вас запускается обычный шелл, если вы только что залогинились в систему, выполняется этот самый shell, запускается специальным образом, так называемый login shell, у него в PS минус перед именем, и выполняется специальный файл, который лежит в вашем текущем, в вашем домашнем каталоге, который называется .plafile. он даже не выполняется, а сорсится вот таким вот образом. Правда, ошибки в нем при этом не приводят к фатальному сбою. Вот. Что это, для чего это нужно? Для того, чтобы затолкать в ваше окружение все те изменения, которые вы для себя сочли нужным сделать. Например, переменную path переопределить или перемену там PS. Я это не сказал, но это есть в учебнике, да, PS, который показывает, подсказку вам показывает, которую вам Shell дает. Вот. В более продвинутых Shell'ах таких вот файлов, которые вызываются при старте очередной копии Shell'а, их там больше одного. Скажем, у Z-Shell'а их, по-моему, 5. Есть, собственно, точка профайл, которая вызывается при старте Shell'а. При этом, если он называется, если никакого другого нет, но есть точка профайл, используется профайл, а есть, например, есть точка Z-профайл, используется он. Понятно, в чем разница, да, в нем можно лежать Z-Shell специфичные команды. Вот. Потом еще есть точка логин, точка логаут, которые тоже используются. Да, значит, если это файл, если это... Да, еще есть zshenv файл, который запускается при старте любой копии shell. В этом zshenv вы можете переопределить, например, какие-нибудь переменные окружения, типа того же path. Наконец, если запускается интерактивный shell, выполняется еще файл .zshrc, который, собственно, делает кучу всякой подготовки, чтобы вам было удобно работать именно с этим интерактивным шеллом. В частности, в него можно запихать чтение каких-то там алиасов, да, или каких-то настроек, или переопределение подсказки PS1, или настройка всяких опций. Да, у продвинутых шеллов, помимо всего, есть еще просто опции, как модифицировать их работу. Вот. Этих опций до хрена, но приведу пример. Вы написали ls-звездочка. Не так, вы написали эхо-звездочка. Вот эхо-звездочка. В текущем каталоге... Нет, эхо-а-звездочка. Эхо-а-звездочка. В текущем каталоге нету файлов, имя которых начинается на А. Вопрос. Как должна эта команда завершиться? Есть два ответа на этот вопрос. Либо она завершается с ошибкой, со словами, знаете, шаблон «а-звездочка» ничему не соответствует. Либо она... выдаст на экран А-звездочка. Что лучше? Ну, наверное, лучше второй вариант. Наверное, я и хотел, собственно, вывести А-звездочка, зная, что там... или какую-то сложную команду. Окей. Теперь, значит, другой вариант. ls А-звездочка. Ну, что-нибудь типа там, не знаю, rm. Это более сложная программа, да? Я просто свожу ее к результату. Здесь может быть не ls, здесь может быть что-то более хитрое. Хотелось бы, чтобы если нет файлов а звездочка, никакого rm бы не работало. А что будет, если rm попробует стереть а звездочку, да? Ну, короче говоря, выдаст, он выдаст, а ls ничего не выдаст. ls ничего не выдаст. И ls выдаст ошибку, он скажет, нет файла а звездочка. Короче говоря, в некоторых случаях постановка шаблона неудачная должна завершаться с ошибкой, а в некоторых случаях она должна совершаться просто... Шаблон не должен считаться шаблоном. Вот. Это управляемая вещь. Вы можете поставить так, либо это. Вот таких опций в том же bash и в том же zshell десяток. Нет, сотни. Нет. Десятки. Кто-то сказал тысячи. Десятки. Вот. В общем, я положу в материалах к сегодняшней лекции, положу просто ссылку на свои собственные настройки Z-Shell, вы увидите там много всякой ерунды. Ну, собственно, все. Я уже выжил время и даже больше. Вот. Всем спасибо.